Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии». Итак, мы продолжаем. Значит, сейчас в этой части нашей программы мы будем говорить вот о чем. Мы будем обсуждать итоги двухдневных переговоров лидера Китайской Народной Республики и президента России Владимира Путина. Напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Можете звонить нам по телефону 8 810 06 926. Это телефонный номер для крымчан, и звонки по нему для вас абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и также смотрите трансляцию нашей программы на канале в YouTube «Крым Реалии». Очень просто нас найти. Ну и в Фейсбуке мы тоже сейчас присутствуем, тоже происходит прямая трансляция нашего сегодняшнего эфира. Итак, мы начинаем, ну а для начала послушаем небольшую информационную справку о двухдневных переговорах лидера Китайской Народной Республики и президента России.
Репортаж.
В Москве прошли двухдневные переговоры лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Сначала глава КНР был приглашен на неформальный ужин в Кремле. На следующий день у сторон была запланирована официальная часть встречи. По итогам визита Си Цзиньпину был вручен орден святого апостола Андрея Первозванного, высшая государственная награда России.
Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
Во время церемонии Путин назвал китайского коллегу дорогим другом и последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Си Цзиньпин напомнил, что после вступления в должность встречался с Путиным 22 раза, назвав отношения Москвы и Пекина примером добрососедских отношений двух крупных государств.
Единодушно договорились о том, что как бы ни изменилась внешняя обстановка, китайско-российские отношения всегда не подвержены влиянию. Мы настроены на наращивание взаимного поддержки и всестороннего сотрудничества, продвигаясь наше сотрудничество вперед для достижения больших реальных результатов.
Китайский лидер стал третьим иностранцем и третьим главой восточного государства, награжденным орденом Андрея Первозванного. До него этой чести удостоились главы Азербайджана и Казахстана Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев. В рамках визита Си Цзиньпина в Москву между Россией и Китаем был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Не все стали достоянием гласности. Российское агентство «Интерфакс» сообщило только о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества Центра международной культуры Китая, Ассоциации хоккея Китая и Федерации хоккея России. Как передает русская служба «Радио Свобода», в Китае уже в этом году должен появиться российский телеканал «Катюша», который будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. Си Цзиньпин и Путин встречаются около 5 раз в году на различных международных мероприятиях. Предыдущая встреча лидеров прошла 14 мая в Пекине во время форума «Один пояс, один путь». Свой первый визит за рубеж в качестве председателя КНР Си Цзиньпин совершил в Москву в 2013 году.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Итак, сегодня мы обсуждаем итоги вот этого визита лидера Китайской Народной Республики в Москву и встречу его с президентом России Владимиром Путиным. Делать мы это будем в нашей студии с Виктором Киктенко, заведующим отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И надеюсь, что радиослушатели тоже присоединятся к нашему разговору, потому что тема достаточно важная. Мы часто забываем о том, что существует помимо Европейского Союза, Америки, Канады, Японии и других вот таких экономик номер один, да, есть еще, по крайней мере, ну, та экономика и та страна, которая за последние несколько лет сделала такой громадный скачок и оказывает влияние на многие процессы в мире. Вот насколько вообще на сегодняшний день велико влияние Китая на процессы на планете Земля?
Вторая экономика мира, прежде всего. Mm-hmm. И, соответственно, место, которое сегодня занимает Китай, это место глобального игрока, и мы фактически можем говорить о том, что это уже по факту сверхдержава. Mm-hmm. Хотя Китай всячески старается принизить собственную роль в современном мире, продолжая настаивать на том, что это развивающаяся страна, но по факту мы действительно имеем дело со страной, которая не только является второй экономикой, а фактически говорит о изменении глобального порядка. И, соответственно, инициатива Си Цзиньпина, о которой мы сегодня говорим, «Один пояс, один путь», который сейчас более кратко в Пекине называется как «Пояс-путь», она фактически является той геоэкономической инициативой, которая будет менять не только ситуацию в евразийском пространстве, но и фактически в мире, так как сегодня ее называют как новую модель открытости Китая, то есть новая модель внешней политики Китая.
А какие цели у этой внешней политики Китая? Чего они хотят?
Вот, кстати, сегодня как раз это хороший пример Россия-Китай, итоги переговоров. Можно сказать так, что невзирая на громкие заявления и российской прессы и действительно достигнутые серьезные договоренности, мы можем видеть столкновение двух разных видений и подходов к тому, каким должен быть мир. С точки зрения Китая, это мир многополярный, это мир, где не может быть доминирования, и по этой причине у них есть определенные серьезные разногласия с Соединенными Штатами Америки в внешнеполитической сфере, и такие же серьезные разногласия с Россией, хотя это не так видно, если читать только прессу. Почему? Потому что фактически Россия выступает за, можно сказать, блоковость, и предлагает видеть отношения стран через такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийское сотрудничество, но это все некое блоковое видение. Китайский проект – это инклюзивный проект, предполагающий открытость и поиски взаимной выгоды.
Угу. А вот если говорить про взаимную выгоду, вот в чем интерес Китая по отношению к России, а в чем интерес России по отношению к Китаю?
Опять же, несмотря на то, что есть серьезные успехи в их отношениях, и постоянно лидеры стран не только своими визитами и заявлениями доказывают эту преданность и верность дружбе, но, тем не менее, выгода не совсем ясна и по сегодня. Китай не вкладывает больших денег, инвестиций, собственно говоря, в Россию, не укрепляя ее. Китай использует Россию, прежде всего, наверное, все-таки как ресурсную базу, сырьевую базу, и, соответственно, те проекты, которые громко заявляют, они пока только являются бумажными проектами.
Угу. А если говорить про Россию, то есть вот для нее Китай – это что на сегодняшний день? Рынок сбыта, это, не знаю, это инвестор. Вот что для на сегодняшний день сосед Китай?
Безусловно, Китай, российский бизнес ждет от китайского инвестиции. Собственно, Китай для, наверное, подавляющего большинства мира – это прежде всего инвестор. Это колоссальные возможности финансирования тех или иных проектов, но Китай финансирует то, что ему выгодно. Он никогда не вкладывает деньги просто так.
А вот на сегодняшний день в России Китай куда-то зашел уже вот так, ну, серьезно там с проектами в десятки миллиардов долларов?
Нет. Этого нет. Вот мы сейчас по итогам визита слышим о том, что создается 10-миллиардный фонд, но только 1 миллиард рассматривается для начала с китайской стороны. Ранее заявлялись о очень крупных проектах, связанных с газопроводами, «Сила Сибири» знаменитая и так далее, но это все находится в достаточно таком еще сложном состоянии, и до реализации этих проектов крайне далеко. Мы можем видеть, что Китай действует крайне осторожно, и, соответственно, за сильными или громкими политическими заявлениями мы видим очень аккуратную внешнеэкономическую деятельность в отношении России.
А в какие экономики, на какие рынки Китай заходит, ну, китайский бизнес заходит вот так массово, с большими объемами инвестиций?
Я понимаю, но для этого просто достаточно посмотреть внешнеторговые операции, мы увидим, что в качестве примера отношения с Украиной – это всего 6 миллиардов, соотношение с Россией – это 60 миллиардов, отношения с Европейским Союзом – это 600 миллиардов.
То есть китайских денег в Европейском Союзе 600 миллиардов.
Совершенно верно. И, соответственно, если мы посмотрим, кто главные партнеры, это Соединенные Штаты, это Европейский Союз, это Япония, это Южная Корея. И, соответственно, вот это и создает, собственно, вот эту глобальную сегодняшнюю экономику. Вот это и есть главные партнеры. То есть Россия, она на порядок уступает Европейскому Союзу, и перспектив приблизиться даже в масштабах Евразеса это крайне сложно представить.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Крым Реалии». У нас в студии Виктор Киктенко, заведующий отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. И мы обсуждаем визиты китайского руководителя Си Цзиньпина в Москву и встречу его с Владимиром Путиным. Ну вот еще что интересно. Есть два интересных момента не только в этой встрече, вообще в российско-китайских отношениях. Это использование армии. Были такие моменты, когда и Советский Союз, ну и Россия, как его правопреемник, да, были и вооруженные конфликты между этими двумя странами. Вот на сегодняшний день Китай в случае, знаете, каких-то проблем приграничных, экономических и так далее, использует свою армию или нет?
На сегодняшний день, вообще, в принципе, надо сказать, что для Китая даже те военные конфликты, которые были с Советским Союзом, Вьетнамом, Индией, пограничные конфликты, это сложно все-таки назвать войной в полном смысле этого слова, и китайцы часто это называли некими актами, элементами, собственно, внешней политики, но не полноценной войной. И более того, как мы помним, в конфликте с Вьетнамом сложно сказать, что китайская армия победила. И с Советским Союзом то же самое. Поэтому Китай... В приоритетах внешней политики применение армии находится не на первом, не втором и даже не на третьем месте. Но для того, чтобы понять, кого Китай воспринимает вероятным противником, для этого достаточно увидеть, где располагаются наиболее сильные военные округа. Это не Россия. Это, например, Индия, которая является и конкурентом, и в каких-то вопросах проблемы территориальные есть у них до сегодняшнего дня. И это та же самая Северная Корея, которая является непредсказуемым игроком с ядерным оружием, ракетами, и хотя это коммунистическое тоталитарное государство, но тем не менее для Китая это проблема. Поэтому вот там, если возможно какие-то военное присутствие, то это эти места. И, конечно же, Южно-Китайское море, где сегодня активно присутствует. Существует военная сила Китая, но опять же как демонстрация силы.
Скажите, вот вообще, насколько, на ваш взгляд, серьезна китайская угроза для России? Я скажу просто вот то, что я могу, как, знаете, с точки зрения, вот тут точно, с точки зрения обывателя, который иногда читает разные российские медиа, и вот он там видит, что Китай, там Дальний Восток уже практически полностью заселен китайцами, там все китайское, и заводы, и фабрики, и гостиницы, и все остальное. А как на самом деле?
Ну, это действительно очень сильное преувеличение. Дело в том, что когда в 90-х годах возродилась торговля с Китаем, при Ельцине, соответственно, активно Дальний Восток, Сибирь начала торговать с Китаем, вот тут же моментально возродилась так называемая «желтая опасность» или «китайская угроза». Это сопутствующие, я бы сказал так, явления в отношении с Китаем. Все, что большое, человек пугается, конечно. Большое население, большая экономика, большая военная сила – это пугает. Китай это прекрасно понимает – и с конца 90-х, и в особенности сейчас заботится об этом своем имидже, но, на мой взгляд, или там, по моей оценке, никакой реальной военной угрозы или возможности столкновения между Китаем и Россией – это абсолютный миф и фобия.
А вот скажите, у Китая есть тоже нерешенные территориальные вопросы? Они есть, да? На сегодня, что это на сегодняшний день?
Их много.
То есть не один, да? Нет. То не только Тайвань.
Нет, например. То есть можно сказать, что практически по периметру это и Индия, и Россия. Можно ведь по-разному интерпретировать. Не надо забывать, что Россия в середине 19 века отторгла миллионы квадратных километров. И это территория, которая начинается от Хакасии и заканчивается Владивостоком. Вот, поэтому то, как существует в истории, как это подается даже детям, история их страны, то там эта проблема есть. Претензий нет, но есть определенные вопросы. А что касается претензий, то да, это, конечно же, Индия, это, конечно же, Тайвань, это Южно-Китайское море, которое в последнее время, как мы знаем, является горячим местом, и там сталкиваются интересы и Китая, и Японии, Филиппин, Вьетнама и так далее. Вот, поэтому эти вопросы... вопросы нерешенные, но я не думаю, что решать Китай их будет прямым военным конфликтом, но, безусловно, показывая свои военные силы.
А вот если у Китая есть такие нерешенные проблемы территориальные, почему, на ваш взгляд, тогда появилась такая позиция Китая в отношении аннексии Крыма Российской Федерации в 2014 году? Почему?
Какая позиция?
Ну вот да, мне интересно, что позиция такая, что не было голосования Китая в 2014 году на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с поддержкой этой... Или было?
Нет, дело в том, что на самом деле, на сегодняшний день, вот если мы не будем сейчас выстраивать, как это все развивалось с 2014 года, но на сегодняшний день официальная позиция Пекина совершенно четкая и прозрачная. Это признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Точка. И, соответственно, даже если в Крыму, мы иногда видим это и в крымской прессе, и в публикациях российских, появляется информация о том, что якобы Китай будет что-то финансировать, то даже если допустить такое, то речь будет идти исключительно о приватном секторе. То есть никакие государственные компании туда не войдут. И заметьте, что за это время ни один депутат, в отличие, кстати, от некоторых европейских государств, не посещал Крым. И, соответственно, в этом смысле позиция Пекина будет совершенно четкой и последовательной. Именно по той же причине, что у них есть свой Тайвань, свои территориальные вопросы, и к любым вот таким моментам, где угодно в мире, Китай всегда последовательный. То есть и здесь с Украиной сегодня вопросов нет. Есть признание территориальной целостности и суверенитета страны в границах, которые были на 14-м.
Угу. Понятно. Ну вот есть еще одно такое сообщение. Кстати, развивались, знаете, крымский аспект, он развивался достаточно интересно. В 2015 году Сергея Аксенова, да, назначенного Москвой руководителя Крыма, не приняли его на втором международном экономическом форуме «Россия-Китай. Две страны, одно дело», который проходил в Пекине с 3 по 5 сентября. Причиной стали санкции, которые вот как раз именно США и Европейский Союз наложили на крымского чиновника. Но в 2016 году, например, господин Константинов, это так называемый руководитель, его должность, это председатель Государственного Совета Республики Крым, вот так его назвали в Москве, так его назвали российское руководство, он уже приехал в Китай. То есть... И заявляют о том, что есть там какие-то у них определенные договоренности. Опять-таки заявляют, что приезжают какие-то делегации китайских туристов. Правда, официальных делегаций мы не видим. Есть просто там какие-то либо...
Совершенно верно. Китай – это не Северная Корея, там есть разные люди. Китай меняется, он более открытый, чем был раньше, и нельзя все контролировать. Но я повторю, что одно дело официальная позиция, другое дело там личные какие-то инициативы и даже высказывания, поездки, все что угодно. Но есть позиция страны, есть позиция Пекина. И, соответственно, вот здесь мы никаких сегодня шатаний не видим.
А скажите, почему тогда Китай не присоединяется к американским и к европейским санкциям?
Китай не присоединяется к американским санкциям.
В отношении Российской Федерации?
Не только в отношении Российской Федерации. Я повторю, что вот вопросы, связанные с территориальными проблемами, вот здесь всегда Китай очень осторожен. И он сохраняет всегда некую такую нейтральную позицию, которая, кстати, зачастую и у нас в Украине воспринималась как враждебная. Это не антиукраинская позиция. Она является просто специфичной в отношении того, как Китай себя позиционирует в принципе. Он не вмешивается во внутренние дела других стран и придерживается определенных концепций, которые были выработаны еще при Мао Цзэдуне, когда его тогдашний премьер Джавахарлал Неру, Джоу Энлай и премьер индийский Джавахарлал Неру, именно они тогда создали то, что называется принципами мирного сосуществования. И как бы то ни было, по сегодняшний день это краеугольный камень внешней политики Китая. Поэтому вот эта позиция, она не является, повторю, антиукраинская, она является сдержанной. И Китай действительно с 2014 года какое-то время ждал и смотрел за развитием ситуации, что некоторых политиков раздражало в Украине. Ну, это такая позиция, угу. такая страна и, соответственно, такое поведение.
Понятно. Но есть у Китая еще один момент, на который тоже указывают достаточно часто европейские, американские правозащитники, это Тибет. Да, говорят, что вот эта территория, которая была отдельным государством, потом была присоединена к Китаю, и поэтому, вот, может быть, и с этим тоже связана определенная такая осторожность Китая.
Или нет? По поводу Тибета я всегда напоминаю, что часть Тибета находится в составе Индии. И тогда уже нужно предъявлять претензии еще к этому государству. Да, действительно, история такова, что некие государства теряли свою независимость или свою государственность. И Украине это хорошо известно по своей истории. Вот. Но на сегодняшний день Тибет, часть Тибета является провинцией Китая. Но это тот же самый пример, когда вот осторожность по отношению к другим чьим-то конфликтам, она, да, связана с какими-то внутренними своими mm-hmm. вопросами. И Китай всегда отвечает определенным образом на эти претензии. К слову сказать, не так давно, месяц назад, здесь находилась делегация в Киеве. Сюда приезжал Рин Пачежев и Будда. И вот они рассказывали о том, какова жизнь в Тибете, который находится в составе Китая, и рассказывали о их видении. Я вас уверяю, что ситуация не такая простая. Вы, например, если вы увидите фотографии Тибета 70-х, 80-х годов, сегодня, это две большие разницы. То есть там действительно была колоссальная отсталость экономическая, mm-hmm. а сегодня туда даже в Лхасу можно доехать по железной дороге.
Понятно. И еще, возвращаясь опять-таки к теме Крыма и российско-китайских отношений. В мае, значит, представители крымских властей, например, министр экономического развития республики Андрей Мельников говорил о том, что Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить и также и тоннель. И якобы китайские компании уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. Это один момент. Второй момент, говорилось также о том, что приедут в Крым китайские туристы. Но есть очень интересная уже реакция на вот такие сообщения о том, что в Крым приедут китайские туристы. Она от Ассоциации туроператоров России о том, что в период летнего сезона въездной турпоток в России вырос на 10-15%, в основном за счет китайцев, но далеко не весь этот турпоток легальный. Кроме того, констатируют российские специалисты, китайцы любят обслуживаться своими, поэтому приезжающие по линии соотечественников, работающих в России, нелегально, китайские туристы не посещают музей, не пользуются местной инфраструктурой и так дальше. Эти туристы покупают туры за копейки, не настроены потратить больше. Вообще, насколько на сегодняшний день китайцы стали интересоваться миром? Вот насколько выросли?
Сегодня китайский туризм – это туризм, который приносит больше всего денег. И в Европе, кто бывает, во Франкфурте на Майне, например, можно увидеть надписи на банках одновременно и на китайском языке тоже. На Елисейских полях огромное количество, вы встретите китайских модниц, и они скупают просто все в бутиках. Это так. Что же касается Крыма, еще раз повторю, та информация, которая проходила, во-первых, ее желательно было бы проверить, и это несложно. Действительно ли мы увидим сейчас работающих китайцев в Крыму? Я думаю, это можно проверить просто-напросто. Во-вторых, даже если это так.
Нет, китайцев не видели, но говорят о том, что
то есть всегда, я тоже слышал об этом, и говорят, что это китайские деньги. Но вот здесь сложнее, но повторю, что я даю 100%, что это не государственные компании, а даже если это так, то это будет приватный сектор. Но повторяю, что такие факты нужно проверять. И, соответственно, только после этого делать выводы или о чем-то говорить, например, здесь с послом Китая. Uh-huh. Вот. Но по нашим данным, эта информация не является подтвержденной. И, соответственно, китайский посол, кстати, в комментариях своих, господин Дувей, он всегда говорит, что официальная позиция именно таковая, никаких официальных компаний работать в Крыму не будет. Что же касается туризма, добавлю еще вот что. В Китае это экономика гибридного типа, где комбинируется, собственно, свободный рынок и планирование. Так вот, соответственно, в Министерстве туризма китайском есть список рекомендованных стран, куда, к несчастью для Украины, она не входит. То есть Украина даже не входит в этот список. То о Крыме вообще говорить нечего. А там действует именно такой механизм. Если страна не рекомендована, то, соответственно, ничего особо развиваться не будет, кроме каких-то эпизодических вещей. Вот. А что касается вашей информации по России, действительно, там есть огромное количество посредников, собственно, китайских компаний, и эти деньги не попадают в российскую казну. И действительно, это является серьезной проблемой для российских туроператоров. Это правда.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Виктор Киктенко, заведующий отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. Вам спасибо, Виктор. Я надеюсь, теперь, ну, наши радиослушатели, во всяком случае, будут понимать, что же происходит в отношениях между Россией и Китаем и как Китай относится к российской аннексии полуострова, украинского полуострова Крым. Это радио Крым Реалии, и мы продолжим нашу программу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, через 5 минут в этой же студии вас ждет встреча с Аркадием Бабченко.